Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает академик Российской академии наук, физик Евгений Борисович Александров. В профессиональных кругах он известен как крупный специалист по физической оптике и квантовой электронике, а в широком общественном кругу – как руководитель комиссии по борьбе с лженаукой Академии наук. С детства я дома от старших слышал имя Евгения Александрова как человека яркого и экстраординарного ученого, но наблюдать его мог только с очень большого расстояния. Теперь, вооружившись магнитофоном, я у него в гостях, в петербургской квартире. Евгений Борисович, расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Ведь иногда бывает, что родители оказываются учителями человека. Но не совсем всегда. А как было в вашем случае?
Именно так. Я, когда вы меня спросили о моих учителях, я сразу подумал, что я должен назвать прежде всего отца, моего отца, который начал как-то меня... Не то, чтобы он меня специально учил, но я был любознательным мальчиком, постоянно задавал вопросы, и он очень серьезно на них отвечал, потому что он был университетским преподавателем. Он всю жизнь читал лекции по, в основном по общей физике, очень тщательно к ним готовился. У него я, собственно, никогда не учился в качестве формального учителя, но... Все, что я, в общем, знал о природе, о физике, это просто шло от него. С мамой я был мало знаком, потому что она умерла, когда мне было 8 лет. И во время войны она была в состоянии очень глубокой депрессии, и мало мы с ней контактировали. Но она была тоже очень грамотной такой женщиной. Она преподавала математику в школе. Кончила какой-то институт благородных девиц в Киеве, с какой-то там золотой медалью оканчивала. Потом работала в рентгеновском институте киевском, где познакомилась с моим отцом. Она была его несколько старше. И я ее помню, в общем, всегда очень погруженной в дела, очень такой озабоченной. И совершенно не помню никаких нежностей с ней. Я только... слышал от своей сестры, как мама пела надо мной, когда я был совсем маленьким, там, годовалым.
Так вы киевлянин?
Нет, я родился на берегах Нивы, как говорил отец, когда я спрашивал, зачем он меня назвал Евгением, имея в виду отчество Борисович, что всю жизнь приводило к этим самым сокращениям. Вот, а он сказал, ну как, родился на берегах Невы, естественно, было назвать Евгением. А родители у меня действительно были оба из Киева. Первым из Киева Йоффе присмотрел себе моего дядю Анатолия Петровича Александрова, младшего брата отца. А потом переехал и отец сюда. И так вот вокруг Йоффе. Они тогда и толпились, эти братья Александровы.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям хотя бы в двух словах, кто был Йоффе? У нас все-таки более гуманитарная публика, нежели естественно-научная.
Ну, как сейчас говорят, Йоффе был научной культовой фигурой. Это был человек, который работал с рентгеном. У него был, по-моему, аспирантом, писал диссертацию в Германии. И оказался в России таким вот собирателем науки. И как-то вот советская власть его как-то приняла, и он был организатором физико-технического института в 1918 году. Это был такой первый академический институт, созданный при советской власти. Почти одновременно был организован Государственный оптический институт академиком Рождественским. Такие были два центра. Кроме того, был еще в Ленинграде Радиевый институт, Ну и вообще была такая образованная петербургская столица. Но Йоффе считается таким вот основателем российской физики. Он ездил по стране, присматривал молодых людей. И вот, в частности, на какой-то конференции, по-моему, она в Одессе была, в конце 20-х годов, с ним познакомился мой дядя Анатолий Петрович Александров. И потом к нему примкнули киевские физики, другие киевские физики. Я так сразу боюсь, что не вспомню этих фамилий. Ну вот Тучкевич молодой был, тоже тогда кооптирован в Ленинград. И все они крутились, все они были приняты в физико-технический институт, хотя мой отец, по-моему, тогда работал физико-ФАИ, физико-агрономическим институтом, директором которого был тот же Абрам Федорович Йоффе. Он такой был очень маститый и занимал массу позиций. Он, по-моему, уже тогда был академиком.
Таким образом, отец был учителем вам. А чему же он учил?
Он, по существу, стал моим учителем, как ответчиком на бесконечные мои вопросы. Я все время задавал вопросы, такой почемучкой был довольно ранний. Причем вот это мое с ним общение началось уже во время войны, в эвакуации, потому что до войны отец был такой недостигаемый божественный человек в семье, которого видели очень редко, и я его только во сне видел. Мне снилось, что к моей кроватке подходит отец и со мной разговаривает. Так были няньки и мать вокруг. Но во время войны все изменилось. Дети стали очень быстро взрослыми. Я вот с 5 лет чувствовал себя таким уже совершенно не ребенком. Ну и у нас были общие дела. Мы там заготавливали дрова, мы ездили на рыбалку, на охоту, без которой мы бы там просто померли с голоду в этой эвакуации казанской. Ну и вот мы с ним стали такими вот друзьями. Я постоянно задавал ему вопросы, и он очень серьезно на них отвечал. Иногда, правда, говорил, ну, это ты узнаешь, когда будешь учиться в институте.
Какие книжки вы помните из первых прочитанных?
Тех, которых мне читали, или которые я читал.
Что запомнил ребенок?
Прежде всего, помнится Руслана и Людмилу. Очень нравилось. В 5-летнем возрасте очень нравился Руслан и Людмила. Ну, сказки, конечно, были, которые читали родители, ну, мать и няньки. А из таких уже более серьезных книг, ну, я помню очень хорошо, например, книжку, но это уже было сильно позже, это было лет уже в 10, книжка о Роберте Вуде. Она была у нас дома такой настольной книгой. Сибрука такая была, книга Сибрука. Книга про историю американского мальчика, который стал, как было написано, чародеем современной физической лаборатории, но так никогда и не вырос. Очень был знаменитый физик. Я читал его, и это тоже рождало массу вопросов к отцу. Очень интересовался астрономией, астрофизикой, там, в какие-нибудь там 9-10 лет. Постоянно читал популярные книжечки, которые продавались по 10 копеек. При советской власти многие приличные ученые писали такие популярные книжки. Серия, популярная серия. У меня даже до сих пор есть набор таких книжек, наверное, штук 30 есть еще, остались когда-то. В результате я оказался очень универсально образованным человеком, потому что все время читал из разных областей знания. Ну и очень много консультировал, по многим вопросам консультировался с отцом.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя физика Евгения Александрова. гуманитарная линия? Я все хочу услышать, кроме Руслана и Людмилы, было ли что-то? Ведь наверняка было.
Ну, конечно, конечно, было. По существу, во время войны читать было, конечно, мало что было читать. Да я тогда и читать-то не умел. Я довольно поздно начал читать что-нибудь самостоятельное. Стал читать уже после 6-7 лет, наверное. Поскольку мы были в эвакуации в Казани, то там были очень популярные истории «Синдбад-мореход», там «Тысяча одна ночь», я знал массу сказок про джиннов. И мне это очень помогло, потому что когда я потом попал в какой-то детский туберкулезный санаторий в 7 лет, который мне спас тогда жизнь, меня поместили туда примерно на один месяц так отъедаться и там приходить в себя, мы все были такими дистрофиками. Я там задержался на целый год и оказался, на удивление, развитым с точки зрения местного персонала, и меня использовали, скажем, рассказывать сказки детям, когда они ложатся спать, и я, значит, рассказывал
все, что знал.
Настоящий Шахерезада был, да, совершенно верно. Помнится, у меня были трудности, когда я им рассказывал русские былины о том, как татар побивали с помощью, крутя над головой за ноги, то это как-то я чувствовал, что это в Татарской Республике не очень хорошо. Но проходило.
Дала ли вам что-нибудь школа полезного?
Дала. Дала. Во-первых, там социализацию. Особенно такая средняя школа, вот после там, 5 класса. У нас был прекрасный математик и очень хорошо учил математике. Такой Иосиф Борисович Лившиц, человек с военным прошлым, у которого были отрублены пальцы на обоих руках, неизвестно почему. Очень нервный был человек, прекрасно учил математике, был совершенно нетерпим глупостей к двоечникам и славился тем, что от него все поступали в вузы. Очень был хороший математик. И у меня был прекрасный учитель по физике.
Это было в Казани или уже?
Нет, это уже по возвращении. Мы вернулись из Казани, из эвакуации в конце 44-го года, почти в 45-м году. Встречали победу уже в Ленинграде. И в школу я попал поздно, в 9 лет я поступил в первый класс. Так что шел с таким вот отставанием примерно на год.
Не прыгали?
Нет.
Потом?
Нет. Нет, я совершенно не прыгал. Никогда, ничего. Школа была самая простонародная, никакая не специализированная. В школу я устраивался сам, потому что отец мой был вдовцом. Нами он в смысле какого-то там устроения. У меня была еще сестра, старше меня на 3 года. Так что отец оказался с 2 детьми, сиротами на руках. И мачеха у нас появилась, когда мне было 9 лет. Из старых знакомых отца еще по киевскому времени. И в школу я устраивался сам, и отец за все время моего обучения ни разу в школе не был. Но учился я хорошо, испытывая чувство обязанности и ответственности. Не то, что мне нравилось. Мне очень не нравилось, в общем, очень не нравилась школа. За исключением занятий по физике, я очаровал нашего преподавателя по физике и стал у него главным подготовителем всяких демонстраций, экспериментов и был единственным членом физического кружка. Это было очень интересно. Дома у меня тоже была своя химическая лаборатория, физическая лаборатория, и у меня всякие приключения были, и химические приключения, и взрывы, и всякая гадость. Я даже в больницу попал с оторванным пальцем в результате. Я делал бомбы.
Просто эсэр, народоволец.
Да, под влиянием, между прочим, отца, который мне рассказывал, как он делал ракеты в молодости, как он все это запускал, учил меня понемножку, предупреждал, что ничего нельзя забивать в твердые трубки, там и в предметы такие, только картонные. Но, конечно, мы все интересовались громкими взрывами. А кроме того, мы все имели огромное количество всякой взрывчатки и остатков войны в окружающих лесах. И время от времени кто-то из нас, школьников, взрывался. У нас было два таких инвалидов в классе. Ну и вот я в 14 лет тоже взорвался и подорвал еще до своего двоюродного брата. Он получил осколок в ногу. Очень было стыдно, поскольку обманывал отца.
Меня все интересует, как будущий физик занимается чем-то еще, даже, может быть, не совсем смежным. Какие были еще интересы у вас в школе? Биология, география, литература, стихи писали, музыка интересовала?
Я терпеть не мог географии, потому что, совершенно не мог понимать до тех пор, пока не стал немножко почитывать географической литературы. Скажем, я вдруг осознал, что мое увлечение Жюлем Верном очень помогает в географии, потому что я помню, как там 15-летний капитан там высаживался на берегу Африки, а дети капитана Гранта там ходили по всему земному шару, и я насобачился использовать эти знания, оживляя свои ответы по географии. Это было стало забавно. Но вообще я очень не любил ни историю, ни географию, ни литературу. Хотя русскую литературу я знал хорошо, потому что я был младшим братом своей сестры и читал все, что она проходила в школе заранее. Поэтому я всегда был впереди по всем этим самым предметам. Когда мы дошли до Евгения Онегина, то я его почти весь наизусть знал, и от меня все это отлетало. Родители мои были люди образованные, начитанные. Но я в основном получал литературу из рук отца, то есть не то, чтобы он мне что-нибудь давал или рекомендовал, но я просто читал то, что он читает. А он очень любил Анатоля Франца, это у меня был любимый писатель там с 10-летнего возраста. Вообще все, что шло из его рук, читалось. Например, я хорошо помню «Волшебную гору» Томаса Манна. Правда, первый том. Он у нас был во время войны почему-то. И они иногда читали друг другу, отец и мать, и я, значит, приобретал это. Так что с литературой все было хорошо. Но сама вот эта вот российская литература, знаете, в романе красной нитью проходит там то-то и то-то, и надо было подводить базисы, надстройку в эти произведения, все это было крайне политизировано, так же, как и история. Так что меня это совершенно не интересовало.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя – академика Евгения Александрова. А потом, после школы, совершенно понятен для вас был путь ваш?
Он мне очень давно понятен. Я был совершенно уверен, что я буду физиком. У меня любимая книжка была, например, «Атомная энергия для военных целей» Смитта. Это книжка, которая была издана сразу же после взрыва атомной бомбы. И я только сейчас узнал, что Берия распорядился ее тут же перевести и издал тиражом 30 тысяч экземпляров. Очень скоро она была запрещена и изъята. Но я уже ее читал в виде экземпляра, там, номер 38, который выдавался в физико-техническом институте.
ДСП такое?
Нет, даже не ДСП. Пожалуй, это секретное уже было все. Очень увлекательная была книга, это замечательные фотографии там были. Я прекрасно знал, как устроено атомное оружие, очень интересовался этой тематикой.
Вы очень рано определили свой путь, прекрасно понимали, что вам интересно.
Да.
Такому человеку всегда интересно жить. Но он продолжает учиться. Кто в эти годы, кого мы могли бы припомнить как того или иного учителя в каком-то аспекте?
Вы знаете, очень мало. Мне не нравился институт, в котором я учился.
А это что за институт?
Это был политехнический институт. Туда я попал просто потому, что именно там читал отец лекции, и он мне сказал, что ездить через весь город в университет, да поступайте в политехнический, там хороший институт. Но он мне не понравился, как какая-то такая огромная фабрика производства инженеров. Там 10 тысяч человек училось, там надо было все время сдавать какие-то эти самые... В общем, такая вот фабрика, такое все по конвейеру. Кроме того, я очень много знал, чего вперед. Мне было скучно на всяких лекциях. И кроме того, я вообще был плохим студентом. Когда лектор что-то начинал рассказывать, я первые 20 минут слушал, а дальше начинал фантазировать и что-то выдумывать. И совершенно терял эти самые лекции. В результате как-то я ни черта не делал весь курс и только нагонял перед сессией. Каторжная работа, там за 5 дней проходить весь курс. Ну, учился хорошо, сдавал, потому что надо было обязательно. У меня отец был... Тогда стипендию платили только тем, у кого или он достаточно бедный, или у которого все пятерки. Поэтому я учился всегда на все пятерки. Хотя, в общем, учился халтурно. И преподаватели мне не нравились, потому что вот на более старших курсах нам читали лекции сотрудники физико-технического института, а они, в общем, халтурили, потому что они не готовились к лекциям, рассказывали то, что им было интересно, и я видел, что они как-то плохо подготовлены просто все, почти все. Очень мало было по-настоящему профессиональных и хороших лекторов. Я знал, что мой отец прекрасный лектор, но его я никогда не слышал, я его слушал дома. Так что как лектора я его не воспринимал. Было 2 хороших учителя. Во-первых, у меня были старшие товарищи на радиотехническом факультете. Старшие, потому что они были мои одношкольники, но они были на год старше меня. Они были студентами следующего курса. И я с ними все время якшался. А они очень любили всякую радиотехнику. Я стал заниматься радиотехникой, строил какие-то радиоприемники, потом строил осциллограф. Вообще у нас была такая компания, которая строила хорошие приборы. Там сигнал-генераторы, осциллографы. С этой целью ездили на барахолку, закупали радиодетали. Я постепенно стал, в общем, хорошим электронщиком. А потом на каком-то 3-м курсе к нам пришел Алексей Михайлович Бонч-Бруевич, который читал курс лекций «Применение электронных ламп в экспериментальной физике». В общем, такой курс прикладной радиотехники для физиков. Мне он очень нравился, он прекрасный был лектор, хотя он очень не любил меня, в частности, потому что я все время болтал. На его лекциях и он раздражался, потому что я все, что он рассказывал, знал вперед, и курс его я прекрасно знал. В общем, я его раздражал.
А о чем вы болтали? Вы анекдоты рассказывали?
Это да просто трепался.
А, то есть это не было обсуждением того, что лектор вот нет, произносит, а вы нет, там нет. Фрондируете его?
Нет, просто. Ну, когда лектор, а он был очень строгим лектором, у него так все было распланировано, он очень четко все говорил, а тут вот кто-то там сидит и что-то хихикает, болтает. Но, тем не менее, мы с ним познакомились как-то. Я ему какие-то вопросы задавал. А потом, когда у нас пришел курс, не курс, а лабораторные занятия по радиотехнике, то я связался с такой Лидией Борисовной Устиновой, которая вела эти занятия по прикладной радиотехнике. И что-то я просил порыться у них на складе, а склады у них были... содержали огромное количество радиотехники, вывезенной из Германии. И я говорил, что мне хотелось бы порыться на этих складах для своего домашнего осциллографа. Она сказала, пожалуйста, но только вот поработайте сначала у нас. И предложила мне починить 4 сдохших осциллографа. Я тогда стал их чинить и выяснил, что я совершенно ничего не умею делать. Несмотря на то, что считал себя уже асом в радиотехнике. И она стала меня учить, как искать неисправности, как это делать. довольно быстро поставила меня на это дело. Я на нее работал. Потом интерес к собственному осциллографу у меня стал угасать, потому что мне хватало этих осциллографов в этой лаборатории. А потом я решил вообще уходить с того факультета, на котором я находился, потому что это был факультет по существу радиационной химии. А меня интересовали там ускорители, там большие машины. Там. То есть я попал не туда. Такой прикладной химии, обработкой радиооблученного топлива, мне как-то неинтересно было. И я стал поговаривать, что хочу переходить на другое направление. И тогда эта самая Устинова сказала мне, что вы поговорите с Алексеем Михайловичем Бонч-Бруевичем на этот счет. И Алексей Михайлович пришел ко мне на собеседование и стал говорить, что не важно, где учиться, важно, чем потом будешь заниматься. Что это совершенно не важно. Все равно будешь заниматься то, что покажется интересным. И он меня так довольно сильно обаял и заодно присмотрелся ко мне. И потом выяснилось, что он хочет меня забрать в ГОИ, когда я кончу факультет.
Напомним нашим слушателям, что ГОИ – это Государственный оптический институт,
да.
Кстати, а он был только в Ленинграде или в Москве тоже?
Нет.
А это чисто ленинградское такое создание?
Это ленинградское создание. У него потом были филиалы как раз в Казани и на Украине.
В Изюме?
В Изюме не помню. Нет? Не помню. Но вот его эвакуировали тоже в Йошкар-Олу, в Татарстан. Ну и там они какие-то корни пустили. И вот Алексей Михайлович Бонч-Бруевич работал в этом самом ГОИ. И вот он, значит, положил на меня глаз тогда.
Какие это уже годы?
Ну, это был конец 50-х.
Евгений Ильич, а я хотел вас спросить, вот в студенческие годы и в 50-е, и к концу 50-х, вот когда вы уже стали выпускником, какие у вас были или в вашем кругу общественные интересы? Вы интересовались устройством страны, общества, государства? Говорили ли вы о том вообще, что такое добро, что зло, где верх, где низ?
Безусловно. Безусловно. Я очень страдал вообще от непрерывного раздвоения личности. Потому что родители мои, мачеха и отец, были такими, то, что называется, антисоветчиками, очень глубокими, такими скрытыми диссидентами, которые постоянно рассказывали всякие ужасы про советскую власть, во что мне было трудно верить, потому что я все время сталкивался с пропагандой в школе, пионерия, комсомол и так далее. Отец рассказывал всякие ужасы. И я даже помню, что я бунтовал. И я ему говорил: «Отец, зачем ты мне это рассказываешь? Мне в этой стране жить». Он говорил: «Сын мой, я не хочу, чтобы ты вырос дураком». Он мне постоянно рассказывал вот всякие истории про ужасы, ну, о том, как он боялся, что его арестуют в конце 30-х годов, что непрерывно кого-то из домов специалистов арестовывали, все прислушивались по ночам приездов этих самых Марусь и так далее. И вот он мне довольно много рассказывал. Неосторожный был очень. И бывало, имел неприятные последствия. Дело в том, что я все время, получая такие сведения, не мог их держать при себе, я где-то их рассказывал. И это часто замыкалось. Например, наш сосед по дому, который жил на первом этаже, председатель парткома, он идет на работу, я иду в школу, он меня о чем-то спрашивает, а из меня выскакивает что-то антисоветское. И потом он, значит, по этому поводу делает представление моему отцу, что происходит. Отец делает представление мне и говорит, что если хочешь, чтобы меня посадили. Ну, это такое легкомыслие было интеллигентское. Так что в этом отношении у меня все время была такая раздвоенность – школа и дом. И это было весьма тяжело, поэтому когда пришло вот это 56-й год, и когда Хрущев сделал этот доклад, я был абсолютно счастлив, потому что у меня срослось. Мои родители оказались правы. То есть они не враги страны. Потому что я бы доходил до того, что я думал, а не шпион ли мой отец?
В каком возрасте?
Ну, там 13 лет, 12 лет.
Да, вопрос шпионажа интересует в этом возрасте. Да. Согласен.
Иду утром в школу, смотрю, отец мой в проходной стоит, кого-то ждет. Я спрашиваю, ты что тут делаешь? Это твое какое дело? Говорит он вдруг. Я ухожу, так ошарашенный, такой его резкостью. Он, в общем, человек был мягкий. И думаю, а не шпион ли мой отец?
Макабрно.
Ну, знаете, там судьба барабанщика, там то-се.
Абсолютно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, физика Евгения Александрова.
Так, и вы переходите в ГОИ, и это другой круг общения?
Ну, конечно.
А вот, знаете, есть такой тезис, надо так с задумчивостью, глядя куда-то вдаль. Вот раньше были люди, раньше были личности, а сейчас какая-то вообще мелюзга пошла. У вас было какое-то такое ощущение? Вот сейчас есть такое ощущение, что действительно раньше были люди, фигуры были? Или это аберрация какая-то временная?
Вы знаете, вот я должен сказать, что, в общем, у меня учителей-то таких вот, которым я как-нибудь там преклонялся, в общем, так и не было. И когда я попал в ГОИ, у меня не было... по существу руководителя, Алексей Михайлович Бондюревич, вечная память ему, он был яркой личностью, но никаких собственных идей у него научных как-то не было. Он, в общем, был такой человек живиальный, интересовался молодыми дамами, у него все время был такой вот, смеялись такие возлюбленные. И, в общем, как-то он все время хотел заняться чем-то большим и чистым. Потом занимался измерением скорости света под руководством Вавилова. Он собирался проверять второй постулат Эйнштейна о независимости скорости света от скорости источника. Но у него как-то это не получилось. Тем не менее, он защитил такую романтическую докторскую диссертацию. Ему все время хотелось что-нибудь серьезное сделать, потому что то, что ему предлагал сделать Вавилов, у них не получилось. Такой эксперимент не получился, а потом, когда Вавилов умер, то надо было как-то завершать диссертацию. И, в общем, он как-то и неубедительно закончил. Тем не менее, было известно, что вот этот человек, который занимается такими фундаментальными вопросами, и он собирался заниматься гравитацией. И вот он меня, в частности, приглашал заниматься к нему в ГОИ, заниматься гравитацией. Такая таинственная сила, которую никто толком не знает, он интересовался нелинейной гравитацией. Еще. Ну, у него там был аспирант, и как-то это, из этого дела тоже ничего не вышло. Я одно время изобретал какие-то вещи, связанные с экспериментами по гравитации, но потом обнаружил, что в некоторой своей постановке вопроса базовой, который он придумал, он просто заблуждался. И эксперимент этот был заранее обречен на неудачу. И он меня пристроил к одному из сотрудников лаборатории, в которой работал, такой Оксман был, Яков Ананич Оксман, который занимался физикой полупроводников. И мой диплом оказался по физике полупроводников, который меня совершенно не интересовал. И как-то я оказался на мели, когда попал к нему в ГОИ. И потом, через некоторое время, мною стал заниматься, то есть мной немножко стал руководить Петр Петрович Феофилов. Из числа друзей Никита Алексеевич Толстой был, Алексей Михайлович Бондюревич и Петр Петрович Феофилов. Это такая была троица учеников Вавилова. Вавилов к этому времени уже давно умер. Но они вот так составляли такое наследие, полуакадемическое наследие Вавилова. Ну и вот мне кое-что стал советовать делать Феофилов. Так что я, если у кого-то чему-то научился, то, наверное, у Феофилова. Вообще я был самоучкой. потому что оказалось, что мне надо заниматься атомной спектроскопией, о которой я ничего не вынес из института. Ну, просто ничего. Там нам преподавал атомную физику Тучкевич, который, в общем, знал атомную физику времен 20-х годов. В основном он модель Бора нам рассказывал. Но мне очень повезло в том, что Феофилов мне посоветовал читать лекции Елишевича. Такой был замечательный Елишевич, как его звали, Михаил Александрович Елишевич. Он был тогда белорусским академиком, но до того работал в ГОИ и читал лекции по атомной спектроскопии, которые сохранились в виде конспектов. И вот я их внимательно очень изучал и потом читал его книги. И это было главным для меня главным учебным пособием. Ну вот я тогда получил такое собственное задание воспроизвести работы Костлера по оптической ориентации атомов. И чувствовал себя тогда очень неуверенно, потому что я все время что-то изобретал, и тут же выяснялось, что это только что сделано за границей. То есть у меня было такое впечатление, что я все время отстаю от поезда.
Александр Степанович Попов
такой. Только я что-нибудь придумаю, вот тут же выясняется, что это уже сделано. Я прям был в отчаянии. А я, в общем, такой был очень креативный молодой человек. У меня все время были всякие фантазии всевозможные.
А как была поставлена информационная связь с другими странами вот в научном плане, вот в области физики? Реферативные журналы, что-то вы читали? Что это было? Как бы такое изобретение? Случайное было совпадение по времени этих изобретений?
Нет, конечно. Нет, конечно, мы шли, как всегда, в общем, наша наука шла вслед за западной наукой. Как правило, все первичное шло оттуда. И информация была хорошая, потому что мы, библиотека Академии наук и ГОИ, все время закупали журналы. Так что мы, в общем, читали иностранную периодику. И в этом смысле все время оказывались в курсе того, что делается. Ну и действительно читали. Я тогда очень много сидел в библиотеке. Так распухал, голова распухала, а потом это планировал какие-то эксперименты. Мною буквально никто не занимался, и у меня было такое ощущение, что я сам себе ставлю задачи. И я все время чувствовал себя очень неуверенно в этом смысле. Ну вот старшее поколение, в общем, одобряло мои выдумки. И я довольно быстро сумел войти в курс дела и довольно быстро стал делать что-то уже несколько оригинальное. Ну и в этом смысле моя такая вот научная карьера оказалась очень успешной.
Позвольте вам задать наивный вопрос гуманитария. Если бы я вас спросил, каковы ваши научные главные достижения, прежде всего, я не понял бы вашего наверняка ответа, потому что я просто не ориентируюсь в этом. Но меня интересует более общий вопрос. Советская наука, применительно к физике, например, советская наука была, если ее соположить с наукой западной или там, восточной, японской, была ли она конкурентоспособна? Была ли она на должном уровне вот в те годы? Наверное, нужно было бы уточнить, какие-то подпорки поставить в смысле качества человеческого материала, количества талантов, масштаба фигур научных, умения мыслить не банально и так далее, и так далее. Объясните, пожалуйста, человеку, не понимающему в этом, и который только питается мифами. Поскольку я вырос в семье физика, ничего не понимая в физике, то мне казалось, что советская наука – это ого-го. Это миф?
Я вообще критикан, всю жизнь критикан, и поэтому я вот председатель комиссии по борьбе с лженаукой. Поэтому мне всегда казалось, что наша наука, она всегда была догоняющей. Отдельные, конечно, были центры, где что-то делалось. В частности, вот тот же Феофилов очень продвинулся в области спектроскопии примесных центров в кристаллах и вполне определенных центров, редкоземельных центров, которые потом оказались крайне взысканной лазерной физикой. Вся лазерная физика ссылалась на работы Феофилова. Вот так вот получилось. Но вообще мы всегда были догоняющими.
Но технически просто так получилось из-за нашей закрытости.
Закрытость была ужасная. То есть вот никакой связи, скажем, ГОИ был абсолютно отсечен от каких бы то ни было заграничных контактов туда.
Ну, потому что он был оборонный институт.
Ну да, так у нас все институты были оборонные.
Что не делали, все автомат Калашникова получался.
Ну да.
И все-таки, а если бы он был открытый, если бы наши ученые были открыты миру?
Вы знаете, вот мой опыт показал, что когда мой собственный опыт показал, что люди, которые выезжали за границу через университеты или через Академию наук, работали там и возвращались, они всегда занимали потом ведущие позиции в нашей науке. Это всегда было так. То есть они получали там такой заряд и такие вот новые возможности. То есть прямо было видно, что вот этот человек, он побывал за границей. Я первый раз не выехал за границу из своего политехнического института. Меня отобрали как главного студента на обмен с Англией. Это, я тогда первый раз не поехал. Потом несколько раз...
Не пустили?
Ну, как-то да. Заиграно было, непонятно каким образом. Я даже почти не проходил комиссии, но об этом как-то никогда не было речи, чтобы там выехать. Более того, когда мне по первым моим публикациям приходили письма из-за границы, было запрещено отвечать на них. То есть полный блок. Ничего нельзя было ответить. Меня там приглашали куда-то на какую-то конференцию, и после первых моих успешных работ стало очевидно, что никуда не пустят. А тогда, я помню, пришел в университет, и человек, который ехал в Англию, я сказал, вот скажите, пожалуйста, что вот я письма получил, но не смог, значит, даже ответить. Тот сказал, да, ладно, скажу, что болен, не мог выехать.
Больная советская наука. Все были хроники. Никто выезжать не в состоянии был.
Я думаю, что это меня бы очень продвинуло тогда, поездка за границу. Но об этом абсолютно не было речи, и никаких контактов совершенно не было.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя физика Евгения Александрова.
И все-таки я хочу вернуться к предыдущему подвопросу. И все-таки масштаб личностей в 50-е, 60-е, 70-е годы был крупнее, чем сейчас. Другой масштаб был?
Нет, не могу сказать. Я видел очень толковых людей. Вот я сказал, что в частности те, кто побывал за границей. Это был очень большой такой вот гандикап сразу получался. Вот, например... Скажем, Рэм Хохлов, безвременно потом погибший на каком-то дурацком восхождении, там, когда он уже был академиком, Рэм Викторович Хохлов. Ахманов, с которым он тоже... Ахманов тоже был за границей. Да много таких вот было, которые побывали, и потом сразу двигались сильно, сильно продвигались вперед. Из Новосибирска был такой Чеботаев такой... Вениамин Павлович Чеботаев, который несколько лет работал в Америке у Джавана, у лазерных специалистов. Приехал, ему тут же дали 40 человек народу, и он поставил на эти работы по оптической стабилизации частоты такие силы, которые не снились за границей. Там у его руководителя было 2 аспиранта. Он все эти идеи привез сюда, и ему сразу дали огромные возможности. И это так полезло вверх все.
Евгений Борисович, с биологией понятно, а в физике было мракобесие в советские годы? Нет. Это я подвожу к теме лженаука.
Нет, физика была совершенно свободна, потому что...
А что за самоочищающаяся какая-то система была? Почему там не заводились? Там не задуришь? Там бомба была в голове?
Нет, прежде всего, так сказать, советскую физику спасла, конечно, бомба. Это известная история, когда Сталин уже собирался устроить разгром типа биологии, потому что он очень любил идеологическую чистоту, и сам он был величайший ученый всех времен и народов. И после этой самой сессии восхнил, было задумано такой же разнос теории относительности, квантовой механики и вообще всех этих самых идеалистических измышлений. Ну что это такое? Дошли до того, что у электрона есть спина. Электроны в атоме стоят с противоположными спинами. Это принцип Паули. И эти идиоты действительно считали, что речь идет о спине. Ну, не все, конечно, там разные были. Были такие вот философы.
Понимаете, вот спиной к партии поворачиваются.
Да, понимаете, вот идет проблема поля. И вот там Фок выступает, кто-то такой, поля там, то все, и вот потом вылезает представитель кафедры марксизма-ленинизма, и он им говорит: я не знаю, что такое поле, но я знаю, что есть поле, есть лес, а есть болото, в которое нас тянут представители физического идеализма. И вот действительно готовился вот этот самый разнос, и существует масса легенд, одну из них я слышал от своего дядюшки, что якобы Берия вызывал Курчатова и Александрова и говорил, что вот собирается устраивать сессию по очищению от идеализма и физики. Как вы на это смотрите? Но они сказали, что это полностью дезорганизует наших ученых, потому что мы все пользуемся квантовой механикой и теорией относительности. Это именно то, что вы собираетесь объявить буржуазной лженаукой. Это произведет такой сумбур в головах наших людей, что мы не ручаемся за успешное продвижение атомного проекта. А он был тогда вот прямо-таки вот главная задача была. Вот. И Берия, все это получив, пришел к Сталину и рассказал ему вот это вот. Ну и вот ходят такие рассказы, что Сталин долго ходил в мягких сапогах, покуривал, а потом сказал, что ну, пускай наши ученые работают спокойно. И добродушно пошутил. А расстрелять мы их всегда успеем.
Геббельс, что же случилось в последние годы в нашем благословенном Отечестве? Почему поперла лженаука? Что случилось с мышлением? И действительно ли это разруха в головах, прежде всего?
Ну, по этому поводу у меня написана масса ответов на такие вопросы, поэтому я готов просто их оттуда извлечь. Ну, в общем, прежде всего это связано с общей дезорганизацией общества. Прежде всего, свобода. Понимаете, стало возможным говорить все, что угодно. Появилось вот это вот увлечение, религиозное увлечение. У всех вообще головы кругом пошли. Ну и, как ни странно, все началось, в общем, с увлечения телепатией и столоверчением. Все оттуда снова вылезло, вот прямо как при отмене крепостного права. Свобода мысли пошла.
А мозги слабенькие?
Очень, очень слабенькие, особенно у начальства. Потому что они во все это верят. Вы представляете себе, Следственный комитет смотрит передачи по телевидению «Битвы экстрасенсов» и проводит конференции по нетрадиционным методам расследования. Нанимают экстрасенсов, которые по фотографии определяют, убил или не убил, и где захоронен труп. Ссылки на телевидение «Битвы экстрасенсов».
Карты Таро.
Да-да-да. На конференциях по следственному делу, мастерству это. Прямо-таки все это делается. У нас это все отражено в наших сборниках «В защиту науки», где уж я не стеснялся в выражениях по этому поводу. И прямо в Совете Безопасности я даже выступал по этому поводу, что сами себя дурят. И они действительно верят во всю эту ахинею. Они содержат этих самых ясновидящих. Они же свято верят в эту самую Вангу, которая там предсказывает. А эта Ванга – это черт знает что просто. Причем прорастает это где угодно. Вот эта самая старая дура Бехтерева, она ездила к Ванге. И та ей открыла такие чудеса. У нее сверхвозможности мозга. Она слепая, но она все видит. А эта Ванга, она работала совершенно естественным образом. Она была на службе у тамошних органов. Органы ее использовали для того, чтобы получать такую вот информацию о визитерах. И это было известно. То есть эта несчастная Бехтерева, она писала в «Аргументах и фактах». Вы же знаете, как трудно попасть к Ванге. Это надо идти в наши спецслужбы, получать разрешение.
После этого Ванга рассказывает Бехтеревой, что думала Бехтерева. Все анкетные данные, да?
Ну, абсолютно все анкетные данные. Потом она, значит, с изумлением говорит, она мне рассказала про то, о чем знает только моя ближайшая вот помощница. А ближайшая помощница всегда была стукач.
Но прагматика неужели не способна вылечить от этого? Что вот не подтверждаются все эти, как их там, петрики, изобретения петриков и
ну,
все прочее?
Ну, в конце концов, понимают. В конце концов, понимают, петриков, в конце концов, отстранили от Думы. От Думы. Он же был главным советником Думы по науке. И заместительница Горозлова по партии, это самая Светлана Орлова, говорила, что наш ученый стоит больше, чем вся Академия наук. И действительно так оно и есть. После того, как эти самые волхвы из Академии наук приехали к Петрику и на камеры НТВ наговорили, какой он великий, все один за другим наговорили. Но вот ясно, что наш самый лучший. А зачем они наговорили? Да потому что Грызлов велел принять Петрика и хорошо его там похвалить.
Есть у вас рецепт борьбы с этим вообще? Философский рецепт, методологический рецепт?
Не знаю. Мы, так сказать, делаем свое дело. Пытаемся выволакивать это все на свет.
Как-то... А в мире сейчас это тренд, это мода? Как-то загадочным образом дуги такие в мире существуют, что вот одновременно и там развиваются какие-то вещи,
там
тенденции.
Там никогда государство не поддерживает. Никогда.
То есть есть везде, но поддержано да, только у нас.
Да, да. Все-таки приличные газеты за границей гороскопа не публикуют. А у нас правительственная газета публикует гороскоп. Ничего сделать было нельзя. Уж как Гинзбург ярился, да. Нобелевский лауреат обращается, его Путин принимает, он обращается туда и говорит, прекратите это самое. А они говорят, у нас мы действуем по правилу независимой прессы. Никто нам не смеет указывать. Там, где это сулит какой-то там прибыль, а прибыль, ну да, подписчики там, то есть это интересно. Народ всегда клюет на глупости всякие.
На «Волнах радио «Свобода» в серии «Учителя» вы слушали беседу с петербургским физиком-академиком Евгением Александровым. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Американский час» с Александром Генисом. Каким мир видится из Нью-Йорка? Эти беседы занимательны, как в застолье, уютны, как на кухне, искренни, как с друзьями. Только о том, что интересно вам и нам. Без звериной серьезности и стёба. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.